Нужды работников. Глава 40. Помощь в ежедневной жизни. Взойди ко мне на гору. Существует красноречие гораздо более убедительное, чем красноречие слов. Спокойная, последовательная жизнь безупречного, истинного христианина. То, чем является человек на самом деле, оказывает на людей гораздо большее влияние, чем то, что он говорит. Посланные к Иисусу вернулись с сообщением о том, что никогда человек не говорил так, как он. Причиной этого было то, что никогда человек не жил так, как он жил. Если бы его жизнь была иной, иной была бы и речь его. Его слова обладали необычайной убеждающей силой, потому что исходили из чистого святого сердца, полного любви и сочувствия, благожелательности и истины. Именно наш собственный характер и жизненный опыт определяют то влияние, какое мы оказываем на других. Чтобы убедить других в силе Христовой благодати, мы должны познать ее силу своим сердцем и жизнью. Евангелие, на которое мы опираемся ради спасения душ, должно быть средством спасения наших собственных душ. Только живой верой во Христа как личного Спасителя становится возможным оказать реальное влияние на этот пораженный скепсисом мир. Если мы хотим вызволить грешников из стремительного потока, наши собственные ноги должны прочно стоять на скале, которая и есть Иисус Христос. Символом христианства является не наружный знак, не крест на груди или венец на голове, но то, что определяет союз человека и Бога. Сила Его благодати, явленная в преображении нашего характера, убедит мир в том, что Бог послал Своего Сына как Искупителя. Никакое другое влияние, окружающее человеческую душу, не имеет такой силы, как влияние бескорыстной жизни. Самый сильный аргумент в пользу Евангелия — любящий и открытый людям христианин. Дисциплина в испытании. Вести такую жизнь, оказывать такое влияние стоит усилий, самопожертвования и дисциплины на каждом шагу. Именно потому, что многие не могут этого понять, они так легко впадают в уныние в своей христианской жизни. Иные, кто искренне посвящает своей жизни служению Богу, бывают удивлены и разочарованы, обнаружив, что как никогда раньше они окружены препятствиями и преследуемы испытаниями и трудностями. Они молятся о том, чтобы их характер уподобился Христу, о том, чтобы быть способными совершать дело Господне, а оказываются в обстоятельствах, которые, как им кажется, обнаруживают все зло, таящееся в их натуре. Раскрываются недостатки, о существовании которых они даже не подозревали. Как древние израильтяне, они спрашивают: «Если Бог ведет нас, почему все это постигает нас?» Именно потому, что Бог ведет их, все это и постигает их. Испытания и препятствия являются избранными Господом методами дисциплинирования. Это определенные им условия успеха. Тот, кто читает сердца людей, знает их характеры лучше, чем они сами. Он видит, что некоторые имеют способности и восприимчивость, которые, если их верно направлять, могли бы быть использованы для продвижения его работы. В своем проведении он вводит людей в различные ситуации и обстоятельства, чтобы они могли обнаружить в своем характере недостатки, скрытые от них самих. Он дает им возможность исправить эти недостатки и сделаться пригодными для служения ему. Часто он позволяет пламени несчастья опалить их, чтобы они могли быть очищены. Неизбежность переживания испытаний, которые нам приходится переносить, показывает: Господь Иисус видит в нас нечто драгоценное, что Он желает развивать. Если бы Он не видел в нас ничего, посредством чего Он мог бы прославить Свое имя, Он не стал бы тратить время на очищение нас. Он не бросает в свою огненную печь камни, не имеющие никакой ценности. Он очищает только ценную руду. Кузнец помещает железо и сталь в огонь, чтобы узнать качество металла. Господь позволяет избранным Своим оказаться в огненном пекле несчастья, чтобы выявить их нрав и то, смогут ли они подойти для Его дела. Горшечник берет глину и формирует ее по своей воле. Он замешивает ее и трудится над ней. Он разрывает комки на части и мнет, соединяя их вместе. Он смачивает ее водой, а потом высушивает. Он оставляет ее лежать какое-то время и не прикасается к ней. Когда она становится совершенно податливой, он продолжает работу, делая из нее сосуд. Он придает ему форму и помещает на круг, где отделывает его и полирует. Он высушивает сосуд на солнце и обжигает его в печи. И только после этого сосуд становится пригодным для употребления. Так и великий мастер и творец желает вылепить и сформировать нас. Подобно глине в руках горшечника, мы должны быть послушны его рукам. Нам не надо самим пытаться делать работу горшечника. Наша задача — позволить создать себя великому мастеру. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях. Радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. При ярком дневном свете, слыша множество других голосов, птица, сидящая в клетке, не запоет песню, которой хозяин хочет научить ее. Она запомнит отрывок из этой песни, трель из той, но никогда не воспроизведет целостную самостоятельную самобытную мелодию. Но хозяин накрывает клетку с птицей платком и помещает ее туда, где птица будет слышать только одну песню, которую она должна петь. В темноте она старается вторить той песне до тех пор, пока не запомнит ее, и вот, наконец, заливается совершенной мелодией. Затем клетку с птицей возвращают на ее прежнее место, и с тех пор она всегда будет петь эту песню не в темноте, а при свете. Таким образом Бог поступает и со своими детьми. У него есть песня, которую он хочет научить нас, и если мы разучим ее среди тьмы несчастья, потом мы сможем петь ее всегда. Многие не удовлетворены своим жизненным поприщем. Возможно, им не подходит окружающая их обстановка. Они заняты рутинной работой, тогда как считают себя способными к более высоким обязанностям. Часто их усилия окажутся им неоцененными по достоинству или бесплодными. Нет уверенности в будущем. Давайте помнить, что хотя работа, которую нам приходится делать, не удовлетворяет нас, ее следует принимать как избранную для нас Богом. Приятно или неприятно нам это, мы должны выполнять обязанности, возложенные на нас сейчас. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Если Господь желает, чтобы мы несли весть в Ниневию, ему не понравится, если мы пойдем в Иопию или Капернаум. У него есть причины посылать нас в то место, куда сейчас направлены наши стопы. В том самом месте может оказаться кто-то, нуждающийся в помощи, которую именно мы можем оказать. Тот, кто послал Филиппа к эфиопскому вельможе, Петра к римскому сотнику, а маленькую еврейскую девочку на помощь Нейману, сирийскому военачальнику, посылает мужчин, женщин и молодежь сегодня как своих представителей к тем, кто нуждается в божественной помощи и водительстве. Божьи планы — самые лучшие. Наши планы не всегда являются Божьими планами. Он может видеть, что лучше всего для нас и для его дела отказать нам в наших лучших намерениях, как он поступил в случае с Давидом. Но в одном мы можем быть уверены. Он благословит и использует для своего дела тех, кто искренне посвящает себя и все, что у них есть, его прославлению. Если он находит лучшим не отвечать на их желания, то он смягчит этот отказ, дав им знаки своей любви и доверив другое служение. В своей чуткой заботе и любви к нам тот, кто понимает нас лучше, чем мы понимаем самих себя, часто отказывается позволить нам эгоистично стремиться к удовлетворению наших честолюбивых замыслов. Он не позволяет нам проходить мимо обыденных, но священных обязанностей, возложенных на нас. Часто выполнение именно этих обязанностей необходимо, чтобы подготовить нас для более серьезного дела. Часто наши планы терпят крах для того, чтобы Божьи планы в отношении нас могли успешно осуществиться. Бог никогда не требует от нас то, что действительно можно было бы назвать жертвой. Он просит нас уступить Ему многое, но, сделав это, мы лишь отказываемся от того, что препятствует нам на пути к небу. Даже призванные оставить то, что само по себе благо, мы можем быть уверены, что Бог таким образом сотворит для нас что-то еще лучшее. В будущей жизни тайны, которые здесь досаждали нам и огорчали нас, раскроются. Мы увидим, что наши, казалось, неуслышанные молитвы и неоправдавшиеся надежды обернулись для нас самыми лучшими благословениями. Мы должны смотреть на любую обязанность, какой бы скромной она ни была, как на священную, потому что она часть нашего служения Богу. В ежедневной молитве нам следует повторять: «Господи, помоги мне делать все наилучшим образом. Дай мне силы и мужество. Помоги мне воплотить в своем служении любовь, с которой совершал свое служение Спаситель». Урок из жизни Моисея. Поразмышляйте над опытом Моисея. Образование, которое он получил в Египте как приемный внук фараона и в перспективе наследник престола, было всесторонним, рассчитанным на то, чтобы его сделать мудрым человеком, насколько понимали мудрость египтяне. Он получил превосходнейшее гражданское и военное образование. Он чувствовал себя полностью подготовленным к тому, чтобы избавить Израиль от рабства. Но Бог рассудил иначе. Его провидение определило Моисею 40 лет воспитания в пустыне в качестве пастуха. Образование, полученное Моисеем в Египте, было полезно для него во многих отношениях. Но наиболее ценную подготовку для самого важного дела в своей жизни он получил тогда, когда пас овец. Моисей был от природы вспыльчив. Будучи в Египте преуспевающим военачальником, любимцем царя и народа, он привык слышать похвалы и лесть. Люди тянулись к нему. Он собирался своими собственными силами избавить Израиль от рабства. Совершенно иные уроки пришлось постичь ему, как представителю Божьему. Когда он водил свои стада через дикие горы на зеленые пастбища в долинах, он учился вере и смирению, терпению, покорности и самоотверженности. Он научился заботиться о слабых, ухаживать за больными, искать потерявшихся, терпеливо относиться к непокорным, заботиться о ягнятах и кормить старых и ослабевших. В своей работе Моисей уподобился главному пастырю. Он обрел тесную связь и единство со святым Израилевым. Он больше не строил планы совершить великое дело. Он стремился преданно, как для Бога, исполнять порученное ему дело. Он научился видеть присутствие Бога в том, что окружало его. Вся природа говорила с ним о невидимом. Он знал Бога как личность, и, размышляя над его характером, он все более и более полно постигал смысл его присутствия. Он нашел приют в его вечных руках. После этого опыта Моисей услышал призыв с небес заменить свой пастушеский посох на жезл власти, оставить свое овечье стадо и принять руководство Израилем. Божественное повеление застало его неуверенным в себе, косноязычным и робким. Моисей был сокрушен сознанием того, что он не способен быть Божьими устами. Но он принял это поручение, полностью положившись на Господа. Величие, возложенное на него миссии, вызвало к действию лучшие силы его ума. Бог благословил его готовность повиноваться, и он стал красноречив, обрел надежду, самообладание, необходимое для самого великого призвания из всех, когда-либо выпадавших на долю человека. О нем написано: «Не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Пусть те, которым кажется, что их работу не оценили по достоинству и которые жаждут поприща более ответственного, подумают над тем, что не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения. Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Каждому человеку отведено свое место в вечном небесном плане. Займем ли мы это место или нет, зависит от нашей верности в сотрудничестве с Богом. Нам нужно остерегаться жалости к самому себе. Никогда не поддавайтесь чувству, что вас не ценят, как следовало бы, что ваши усилия не находят отклика, что ваша работа слишком трудна. Пусть память о том, что Христос вынес ради нас, заглушает любое проявление ропота. С нами обращаются лучше, чем с нашим Господом. Ты просишь себе великого? Не проси. В деле Божьем нет места для тех, у кого желание получить венец преобладает над желанием нести крест. Ему нужны люди, которые более стремятся выполнить свой долг, чем получить награду. Люди, которых более беспокоит принцип, чем поощрение. Смиренно, как для Бога выполняющие свой долг, может быть, не производят такого великого внешнего эффекта, как те, кто много суетится, важничает и мнит о себе. Но работа смиренных тружеников имеет большую ценность. Часто делающие все напоказ привлекают к себе внимание, вклиниваясь между людьми и Богом, но их работа терпит крах. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Из-за того, что у них нет решимости взять себя в руки и изменить себя, многие попадают во власть стереотипов и ведут неверный образ жизни. Так не должно быть. Они могут развивать свои силы, чтобы совершать самое лучшее служение, и тогда в них всегда будут нуждаться, и их оценят по достоинству. Если кто-то имеет квалификацию для более ответственной работы, Господь возложит бремя не только на него, но и на тех, кто испытывал его, кто знает его сильные качества, кто может сознанием дела побуждать его двигаться вперед. Именно те, кто преданно выполняет назначенную им работу день за днем, в определенное Богом время услышат его призыв: «Идите выше». Когда пастухи пасли свои стада на холмах Вифлеема, небесные ангелы посетили их. Так и сегодня, в часы труда смиренного работника Божьего, ангелы Божьи стоят рядом с ним, слушая его слова, оценивая то, каким образом выполнена работа, чтобы определить, можно ли поручить ему что-то более ответственное. Не по богатству, образованности или положению Бог оценивает людей. Он оценивает их по чистоте помыслов и красоте характера. Он надеется увидеть, насколько они исполнены его духом, в какой степени они являются его подобие. Быть великим в Царстве Божьем значит быть подобным малому ребенку по смирению, чистоте веры и чистоте любви. «Вы знаете, — сказал Христос, — что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Из всех даров, которыми небо может наделить людей, сопричастность Христу в его страданиях является самой высокой степенью доверия и чести. Ни Енох, взятый живым на небо, ни Илия, вознесшийся туда же на огненной колеснице, не были более великими и почитаемыми, чем Иоанн Креститель, который одиноко умер в темнице. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Планы на будущее. Многие не способны строить определенные планы на будущее. Их жизнь не устроена. Они не могут предвидеть итог своих дел, и это часто наполняет их беспокойством и волнением. Давайте помнить, что дети Божьи в этом мире — странники. У нас недостаточно мудрости планировать свою жизнь, нам не по силам полностью представить свое будущее. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Христос в своей земной жизни не строил относительно себя никаких планов. Он принимал Божьи планы о себе, и день за днем Отец раскрывал ему свои планы. Так и нам следует положиться на Бога, чтобы наша жизнь была смиренным исполнением Его воли. Если мы вверяем наши пути Ему, Он направит наши стопы. Слишком многие, планируя блестящее будущее, терпят абсолютный крах. Пусть Бог планирует за вас. Как малое дитя уповайте на водительство того, кто блюдет стопы святых своих. Бог никогда не ведет своих детей иначе, чем выбрали бы они, если бы могли видеть конец от начала и предвидеть славу намерения, которое они выполняют как соработники Бога. Заработная плата. Когда Христос призвал своих апостолов следовать за Ним, Он не предлагал им лестные перспективы в этой жизни. Он не обещал им богатство или мирской почет, да и они не ставили никаких условий относительно своего вознаграждения. Матфею, когда тот сидел у сбора пошлин, Спаситель сказал: «Следуй за Мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Матфей, прежде чем дать согласие, не ожидал и не требовал определенного вознаграждения, равного тому, что он получал на своей прежней должности. Ничего не спрашивая, без колебаний он последовал за Иисусом. Для него было довольно того, что он будет рядом со Спасителем, что может слушать его и помогать ему в его деле. Так это было с учениками, призванными до этого. Когда Иисус повелел Петру и его товарищам следовать за ним, они тотчас оставили свои лодки и сети. Некоторые из учеников имели близких, зависевших от них материально. Но когда они услышали приглашение Спасителя, то не колебались и не спрашивали: «Как я буду жить и содержать свою семью?» Они повиновались призыву, и когда впоследствии Иисус спросил их: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Сегодня Спаситель призывает нас так же, как призывал Матфея, Иоанна или Петра к своей работе. Если наши сердца тронуты Его любовью, вопрос о компенсации не будет самым важным для нас. Мы с радостью будем сотрудничать со Христом и не побоимся довериться Его заботе. Если мы делаем Бога нашей силой, мы будем иметь ясное представление о своих обязанностях и бескорыстные устремления. Нас будет вдохновлять благородная цель, которая поднимет нас над корыстными мотивами. Господь усмотрит. Многие из тех, кто говорят, что являются последователями Христа, имеют беспокойное, смущенное сердце, потому что боятся довериться Богу. Они не покоряются Ему полностью, потому что уклоняются от последствий, которые подобное подчинение может за собой повлечь. Если они не покорятся Богу, то не смогут обрести мир. Есть много людей, чьи сердца стонут под грузом забот, потому что они хотят достичь во всем принятого в обществе уровня. Они избрали служение миру, приняли все его сложности, усвоили его обычаи. Таким образом, их характер испорчен, и их жизнь становится утомительной и монотонной. Постоянное беспокойство изнуряет жизненные силы. Наш Господь желает, чтобы они отказались от этого иго рабства. Он приглашает их принять Его иго. Он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Беспокоящийся слеп и не может видеть будущее, но Иисус видит конец от начала. У Него есть способ, как облегчить любое затруднение. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Наш Небесный Отец имеет 1000 неведомых нам способов, как обеспечить нас. Те, кто принципиально делают главным в своей жизни служение Богу, обнаружат, что все их затруднения исчезают, и они стоят на ровном пути. Верное исполнение сегодняшних обязанностей — лучшая подготовка к завтрашним испытаниям. Не наваливайте на себя все завтрашние обязательства и заботы, не прибавляйте их к бремени сегодняшнего дня. Довольны для каждого дня своей заботы. Давайте вдохновимся надеждой и обретем мужество. Уныние в служении Божьем греховно и безрассудно. Он знает каждую нашу потребность. Со всемогуществом Царя царей наш Бог, верный завету, объединяет великодушие и заботу доброго пастыря. Его сила абсолютна, а это залог непременного исполнения Его обетований для всех, кто уповает на Него. У Него есть средства для преодоления любой трудности, чтобы поддержать тех, кто служит Ему и с уважением относится к предусмотренным им средствам. Его любовь настолько сильнее любой другой, насколько небо выше земли. Он охраняет своих детей с любовью, безмерной и вечной. В самые темные дни, когда внешние обстоятельства кажутся самыми угрожающими, имейте веру в Бога. Он поступает всегда по своему соизволению, так что все содействует ко благу Его народа. Сила тех, кто любит Его и служит Ему, будет обновляться день за днем. Он желает и в состоянии одарить своих слуг всем необходимым. Он даст им мудрость для удовлетворения их различных потребностей. Пережив многие испытания, апостол Павел сказал: «Господь сказал мне: довольны для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо, когда я немощен, тогда силен».